Глава 13. Назначение. 1812 год. Если Аденирам и остановился в Андовере на обратном пути из Ворчестера, то он, возможно, провел там не более нескольких часов, прежде чем поспешить в Брэдфорд к Нэнси с новостями о том, что они скоро отплывают. Возможно, он провел выходные в доме у Хасселтайнов, поскольку в воскресенье 22 числа он проповедовал в церкви в Роуле, примерно в 5 или 6 милях к юго-востоку от Брэдфорда, около берега моря. Возможно, Нэнси поехала с ним. Это была бы приятная поездка ранним утром. И с гордостью слушала его проповедь. Большинство студентов-богословов проповедовали в церкви в Роуле в то или иное время за последний год. Нот, Ньюэлл, Холл и Райс, а также Аденирам. Диакон Джошуа Джевит всегда был одним из их слушателей, и хотя они не знали этого, он верно записывал в своем дневнике, кто проповедовал и что он говорил. В этот день он счел, что Аденирам хорошо проповедовал, как он это делал в предыдущее воскресенье и в воскресенье до этого. А в это время в самом разгаре была осень 1811 года. И Аденирам и Нэнси все больше осознавали, что это, возможно, последняя смена времен года, которую они видят в Новой Англии. Им было страшно ехать, но они также ощущали грусть, глядя на лица и картины, которые они никогда больше не увидят снова. Это было подобно смерти. Они с нетерпением ждали славного бессмертия, но при этом им все равно было жалко оставить все дорогие знакомые вещи, которые они знали всегда. Но время шло, и никакого корабля в Индию найти не удавалось. Нью-Йорк уже был в британской блокаде. В противоположность тому, что говорил Джон Тредвелл, всем было очевидно, что война с Англией близко. По мере того, как опадали высохшие листья, а земля раскисала под потоками дождей в преддверии первых снегопадов, в миссионерах росло чувство нетерпения. Наверняка должно плыть какое-то судно, и его необходимо найти. Наступил декабрь, первым днем которого было воскресенье, и Аденирам снова проповедовал в Роуле, проповедовал хорошо, согласно диакону Джевиту. Начался 1812 год, и до сих пор ничего не было известно о корабле. К этому времени третий из четырех миссионеров объявил помолвку и собирался жениться. Это был Сэмюэл Нот. Его женой должна была стать Роксана Пек, которую он знал с детства. Роксана написала Харриет Этвуд, предложив вместе учить какой-то новый язык, чтобы овладеть восточным языком с большими возможностями. В январе Харриет ответила длинным письмом, в котором приветствовала Роксану как одну из немногих избранных, которые будут моими единственными сподвижниками на протяжении короткого остатка моей жизни. Но что касается языков, они вместе с Ньюэллом пришли к заключению, что это невыполнимо, потому что они могли отплыть уже через 3 месяца. Но все должно было случиться намного быстрее. В конце января 1812 года Холл и Ньюэлл неожиданно появились в Андовере. Они бросили свои занятия по медицине и поспешили из Филадельфии с вестью о том, что корабль «Гармония» во главе с капитаном Брауном должен был отплыть из этого порта в Калькутту примерно через 2 недели, по особому разрешению федерального правительства, и готов взять миссионеров. Новость была ошеломляющей. Внезапно все сразу поняли, что предстоит сделать еще очень многое, но делать этого нет времени. Перед благоразумным комитетом, собравшимся в Ньюбери-порте 27 января, внезапно встал вопрос денег. Единственными доступными средствами были $500, хотя скоро они должны были получить еще 1200. Чтобы снарядить и послать миссионеров на год, даже с минимальным бюджетом, нужно как минимум в 4 раза больше. Возможностей для общения с Востоком будет мало после начала войны. Миссионеры за границей могут легко оказаться в затруднительном положении, если у них на момент отплытия не будет хотя бы годового запаса денег. Но, насколько мог видеть комитет, было невозможно отправить миссионеров с поддержкой на целый год вперед. Наконец, он рекомендовал им поехать без своих жен. Или, если они откажутся, пусть они согласятся взять поддержку на полгода, полагаясь на то, что другую половину можно будет отправить в Индию позже. Если это невозможно, двое из них должны обратиться за помощью к Лондонскому миссионерскому обществу и работать под его эгидой. Эти решения, вероятно, отражали чувства господина Бартлета из благоразумного комитета. Но у доктора Вустера, который вместе с Сэмюэлом Спрингом составлял оставшуюся часть комитета, было более смелое сердце. Именно его церковь в Скинии в Салеме была выбрана как место проведения церемонии рукоположения, которая должна была состояться 6 февраля, в последний день, когда миссионеры смогут прибыть в Филадельфию прямо перед отплытием гармонии. Доктор Вустер ни на минуту не прекращал приготовления. Он хладнокровно брал деньги в долг направо и налево от имени благоразумного комитета. Он даже напугал смелого доктора Спринга, который однажды возразил ему: «Брат Вустер, я боюсь, вы слишком торопитесь. Я сомневаюсь, что у нас будут средства, чтобы вернуть сумму, которую мы должны взять в долг». «В церквях достаточно денег», — заявил Вустер. «Я это очень хорошо знаю», — ответил Спринг. «Но как вы можете получить доступ к ним?» «У Господа есть ключ», — спокойно подтвердил Вустер и продолжил действовать точно так же, полностью пренебрегая препятствиями. Внезапно появился пятый кандидат в миссионерскую экспедицию и обратился в благоразумный комитет за назначением. Это был Лютер Райс, крупный мужчина, обладавший безграничной энергией, хороший оратор, шутник и прекрасный музыкант. Райс подал бы заявление и раньше, но девушка, с которой он был помолвлен, не хотела разделить с ним жизнь миссионера. Он терпеливо ждал, надеясь, что она передумает. Когда он увидел, что она не хочет этого делать, он не постеснялся подать заявление на поездку одному. Но у благоразумного комитета было достаточно проблем. Максимум, что он мог сделать, это согласиться назначить его, если он сам сможет собрать деньги на проезд. У него было 6 дней, чтобы сделать это. Осторожность и робость, или, как некоторые говорили, осмотрительность, не были чертами Райса. Он тут же отправился в спешный конный тур по Новой Англии с целью достать денег, где только можно. Во время этой же беспокойной недели пришли новости о том, что еще один корабль отплывает в Калькутту, на этот раз из Салема. Стало известно, что Пикеринг Додж, владелец брига «Караван», только что получил разрешение от правительства выйти в море. Корабль мог взять на борт 3 или 4 пассажиров, и его дата отплытия была предварительно назначена на 10 февраля. Благоразумный комитет тут же решил, что половина миссионеров поплывет на «Караване», чтобы уменьшить общий риск, который, несомненно, возрастал из-за вероятности попасть в плен, что и так увеличивало опасность путешествия за полмира. Новости о скором отъезде миссионеров распространялись, что подогрело общественный интерес. Длительные морские путешествия были не новостью для Салема, но всех их сопровождала надежда вернуться домой и получить большую прибыль. Однако миссионеры собирались плыть в одну сторону. Они планировали никогда не возвращаться. Они могли ожидать мученической смерти, и единственными плюсами были слава их душ и спасение нескольких язычников. Среди них были и женщины, и такие молодые. Одной из них было всего 17. «Какая самоотверженность!» — говорили одни. «Какая глупость!» — говорили другие. Тем временем Неутомимый доктор Вустершир разжигал интерес всеми возможными способами, включая объявления в Салем Газет и Эссекс Регистр. Рукоположение миссионеров. В следующий четверг, 6 февраля, по назначению благоразумного комитета, представляющего Американский совет уполномоченных по иностранным миссиям, господа Аденирам Джадсон, Сэмюэл Ньюэлл, Сэмюэл Нот, а также Гордон Холл будут назначены торжественным рукоположением в качестве христианских миссионеров, чтобы нести Евангелие спасения язычникам. Публичная церемония должна быть проведена в Скинии в этом городе и начнется в 11 часов утра. По этому случаю будет организован сбор пожертвований в помощь миссионерам, который поможет использовать предоставившуюся возможность и отправить их в Индию. Сэмюэл Вустер, секретарь благоразумного комитета. Доктор Уильям Бентли из Восточной церкви в Салеме увидел это объявление. Именно он радовался в своем дневнике, когда отец Аденирама покинул Малден и Венхэм. Хороший человек, человек либеральных взглядов, и, что было редко в респектабельных кругах Салема, последователь Джефферсона. Он от всего сердца ненавидел консервативное богословие. Теперь он записал. «Хопкинсовцы заявили, что у них есть 4 кандидата в миссионеры, которых рукоположат в Скинии на этой неделе и которые должны немедленно отправиться в Индию. Мы не узнаем ничего благоприятного для них относительно их талантов или опыта. Говорят, что Пикеринг Додж, торговец из Салема, даст каждому из них по $300 на проезд в Индию, и некоторые из них возьмут с собой жен». Так считал доктор Бентли. Но многие чувствовали по-другому. Смелый проект захватил их воображение и симпатии. Со всех сторон начали поступать пожертвования. Сначала это был ручеек, потом река, а в конце целый поток. Пока происходило все это, Нэнси Хасселтайн в Брэдфорде и Харриет Этвуд в Хаверхилле спешно готовились к свадьбе и путешествию. Аденирам отправился в Плимут, чтобы попрощаться с отцом и матерью, сестрой и братом. Нетрудно представить себе слезы, с которыми госпожа Джадсон и Абигайль прощались с ним, а также тяжелое сердце, с которым преподобный господин Джадсон размышлял об отъезде своего сына. С Аденирамом исчезнут все его надежды, все его амбиции в отношении его любимого сына, в котором он рассчитывал достичь триумфа, о котором мечтал он сам. И горькая ирония состояла в том, что мальчик отдавал себя ради того самого дела, которое проповедовал его отец. Его собственное учение заградило ему уста. Он не мог сказать в противовес ни слова. Два Аденирама имели больше сходства, чем могли себе представить. Когда дело касалось убеждений, ни один из них не считался с ценой. Ни один из них не мог пойти на компромисс. Аденирам уехал из Плимута рано утром 3 февраля в понедельник. Он ужасно боялся прощаний. Возможно, из-за горьких эмоций, связанных с его предыдущими отъездами. Поэтому он тихо выскользнул из дома, пока семья еще спала. В Бостон с ним поехал только его брат Элнафан, которому теперь было 18. Аденирам знал, что Элнафан никогда не исповедовал религию. В какой-то момент по дороге они спешились с лошадей и встали на колени на заснеженной земле у дороги. Здесь Аденирам горячо помолился за душу своего младшего брата. В Бостоне они пожали друг другу руки и расстались, чтобы увидеть друг друга только еще один раз. Вероятно, Аденирам остался в Бостоне на ночь и на следующее утро отправился в Брэдфорд один. Ночью был сильный дождь, но днем, когда его лошадь поскакала на север, грязные дороги припорошил свежевыпавший снег. В среду, 5 февраля 1812 года, в пасмурный теплый день, Парсон Аллен сочетал браком Аденирама и Нэнси, в западной комнате дома диакона Хасселтайна, той самой комнате, где они впервые встретились. В тот же день они посетили большое собрание церкви в Хаверхилле. Церковь была забита зрителями до самых стропил. Некоторым было просто любопытно лично увидеть первых американских иностранных миссионеров. Но для большинства это было душераздирающее прощание с двумя девочками, которые выросли у них на глазах почти как члены их семей. Парсон Аллен произнес проповедь. Старый добрый служитель знал их обеих с младенчества. Много раз, посещая танцевальный зал Хасселтайнов, он видел, как они кружатся, вспыхивают и переполняются счастьем и наслаждением, не задумываясь о том, что принесет им жизнь. Поэтому он говорил с ними перед толпой, словно любящий отец. «Мои дорогие дети», — сказал он им, — «вы сейчас заняты лучшим делом. Именно по этой причине Иисус, Сын Божий, пришел в мир, пострадал и умер. Вы буквально оставляете отца и мать, братьев и сестер, ради Христа и распространения Его Царства». Он дал им особые советы как женщинам и женам относительно их долга перед языческими женщинами. «Обращение этих женщин будет вашим делом, мои дорогие дети. К ним у ваших мужей будет лишь небольшой доступ или его вообще не будет. Тогда идите и сделайте все, что в ваших силах, чтобы просветить их умы и привести их к познанию истины. Научите их понимать, что они не низшая раса существ, а должны стоять наравне с мужчинами. Научите их тому, что у них бессмертные души, и что они не должны больше сжигать себя в одном огне с телами своих умерших мужей». У него также были слова для родителей девочек и для собрания. Но в конце своей беседы он снова повернулся к Нэнси и Харриет и сказал практически срывающимся голосом: «Передаю вас заботе великого главы церкви. Я также передаю вас его величию. Пусть он соберет вас вместе в одном. И пусть вы все вернетесь и придете на Сион с песней и с восклицаниями вечной славы». Таким был конец службы, за исключением гимна перед благословением, который Парсон Аллен написал специально для этого случая. Когда люди пели его, они плакали, не стесняясь. «О, глашатые спасения! Вы в языческой земле! Возвещайте всем народам, что Господь вам повелел! Сестры-спутницы, идите, чтоб их бремя разделять! Сонмы ангелов там будут вас хранить и защищать! Пусть Иисуса знают в Бирме, что распятый умер он! Пусть поклонятся тому, кем сатана был посрамлен! И задумайтесь у Ганга, мощным водам глядя вслед, как Иисус распространился средь народов на земле. Вместо хаоса, разлада будет мир внутри и свет. И когда свой путь пройдете, вас Христос возьмет к себе. Вы Ему принадлежите, пусть хранит вас благодать, чтоб индусам-христианам с вами ангелов встречать». Но это собрание в Хаверхилле было лишь предварительным маленьким собранием по сравнению с гораздо большим, проведенным в Салеме на следующий день, на котором рукоположили миссионеров. Ночью 5 числа прошел сильный снегопад. Утро 6 февраля было ясное и холодное. Это был один из самых холодных дней в году. Так что, когда люди шли к огромной белой церкви Скинии, их шаги скрипели по свежему снегу. Они приехали из разных мест. Из Бостона, Брэдфорда, Роули, Андовера, Вэнхэма, Беверли, Глостера, Манчестера, Хаверхилла и Ньюбери-Порта. Они прибывали на санях, на лошадях и пешком. Некоторые приводили своих детей, чтобы они могли хвалиться всю оставшуюся жизнь тем, что видели рукоположение первых американских иностранных миссионеров. Делегация мальчиков из Академии Филлипса в Андовере и еще один студент богословской семинарии выехали задолго до рассвета, чтобы иметь возможность проехать целые 16 миль до Салема по заснеженным дорогам и успеть добраться до церкви Скинии до церемонии открытия в 11 утра. Огромная Скиния, квадратное сооружение с крышей, похожее на шатер, едва могло вместить всех людей. Некоторые посчитали, что их было около 2000, по меньшей мере 1500. Аудитория была настолько переполнена, что проходы можно было узнать только по рядам или гребням стоящих людей. Платформа вокруг высокой белой кафедры была полностью заполнена членами церковного совета и различными высокопоставленными лицами, как священнослужителями, так и мирянами. Прямо перед этим огромным собранием, лицом к высокой кафедре на жесткой деревянной скамье, сидели 5 кандидатов. А Нэнси, великолепная в новом капоте, сидела прямо позади них в кресле у прохода на первом ряду. Возможно, не все ее мысли были направлены на рукоположение. Этим утром ее муж дал ей доказательства своего отвращения к официальным расставаниям. Он поспешно увез ее из Брэдфорда до рассвета, не позволив ни с кем проститься. Однако на этот раз его хитрость была раскрыта, и молодоженов вернули назад уже после того, как они проехали небольшое расстояние и заставили пожать всем руки. Поведение Адонирама оставило своеобразное впечатление, не совсем благоприятное. Наверное, периодически во время службы Нэнси задавалась вопросом, почему ее муж иногда так поступает, не обращая внимания на чувства других, и как она может изменить его. Но эти мысли, должно быть, растворились в растущей напряженности церемонии. В Америке ни разу не рукополагали ни одного иностранного миссионера, и из-за отсутствия какой-либо традиционной процедуры соблюдалась общая форма, которая использовалась при рукоположении любого священнослужителя. Зрителей всегда в какой-то степени волнует рукоположение, поскольку именно этот обряд посвящает служителя на Божье служение, отделяет его от своих собратьев и принимает его в освященное братство служения. Но это рукоположение в Скинии сопровождалось необычными, почти невыносимыми эмоциями. Это было заметно даже во время обычной проверки миссионеров церковным собором в отношении их христианского знания и благочестия, а также их мотивов, по которым они предложили себя в качестве миссионеров к язычникам. Это стало еще более заметно, когда, вероятно, после соответствующей музыки, которая, по словам Салем газет, опубликованным на следующий день, исполнялась через определенные промежутки времени на басовой виоле, доктор Гриффин начал вступительную молитву. Адонирам, должно быть, испытывал особое беспокойство, видя, что доктор Гриффин был одним из рукополагающих служителей. Он был наставником Адонирама в духовной семинарии. Теперь он был пастором Бостонской церкви на Парк-стрит, в которой Адонирам мог бы стать помощником пастора в этот самый момент, если бы захотел. Но все 5 председательствующих служителей были так или иначе тесно связаны с миссионерским движением. Среди них был доктор Вудс, преподаватель Адонирама по христианскому богословию. Если доктор Гриффин представлял отвергнутые возможности Адонирама, доктор Вудс, возможно, представлял обращение Адонирама от неверия. Среди них был также Джедедия Морс, пастор первой церкви в Чарльстауне. Он представлял как Андоверскую духовную семинарию, так и Американский совет, как попечитель одного и член другого. Что касается оставшихся 2, Сэмюэля Спринга и Сэмюэла Вустера, можно сказать, что они представляли саму миссию, поскольку эти 2 буквально изобрели Американский совет и сделали больше, чем кто-либо другой, чтобы появилась эта миссия под эгидой Америки. Однако в аудитории начало подниматься другое чувство, как только доктор Гриффин начал молиться. «В зале наступила тишина, как смерть», — вспоминал один из очевидцев. случайно или по замыслу, все сказанное и сделанное с этого момента было с духом прощания. Аудитория поняла, что наблюдает прощание с пятью людьми, и в каком-то смысле они подошли к неминуемому краю могилы и, в конце концов, к перспективе воскресения. Доктор Вудс более ясно объяснил это во время проповеди после вступительной молитвы, когда, обращаясь непосредственно к пятерым, он сказал: «Дорогие юноши, я не буду разбивать ваши сердца и мое собственное, задерживаясь на трогательных обстоятельствах этого расставания». Он говорил о том, что снова увидит их в славном явлении Сына Божия и по его правую руку тех, кого их труды могут спасти от языческой тьмы. В заключение он сказал: «С этим радостным ожиданием я, мои дорогие друзья, весело и с любовью прощаюсь с вами». Самая впечатляющая часть рукоположения и в некотором смысле его душа – это возложение рук в то время, как произносится молитва посвящения. Когда для него пришло время, пятеро миссионеров и зрители опустились на колени. Нэнси, если традиционные описания верны, выскользнула в проход и опустилась на колени у угла скамьи, почти рядом с миссионерами. Каждый из рукополагающих служителей встал перед одним из пяти и возложил обе руки ему на голову, а доктор Морс произнес молитву посвящения. Это был слишком трогательный момент для зрителей. Пронесся невыразимый вздох и плач. Это было слышно и раньше, но теперь все большое собрание словно всколыхнулось, подобно деревьям в лесу, по которым проносится мощный ветер. Сдерживаемые эмоции больше невозможно было сдержать. Доктор Спринг дал поручение вновь назначенным миссионерам. Он отметил, что американская церковь никогда не начинала ни одного предприятия, сравнимого с этим. Все остальные отступают перед ним, как звезды перед восходом солнца. Но почти все, что он сказал, хотя формально он говорил о делах и обязанностях пятерых, прозвучало как прощальная нота. Даже Сэмюэл Вустер, принимая их в братство служения, протянув им правую руку общения, вернулся к той же теме. «В этот торжественный день вы, господа Джадсон, Нот, Ньюэлл, Холл и Райс, публично отделяетесь для служения Богу в Евангелии Его Сына среди язычников. Поэтому с учетом этого важного служения, мы, те, кто должен трудиться в этом же Евангелии, здесь, дома, в присутствии Бога, ангелов и людей, подаем вам, дорогие братья, правую руку общения. Идите, несите бедным язычникам благую весть о прощении, мире и вечной жизни. Расскажите им о Боге, которого мы почитаем, о Спасителе, в которого мы верим, о славном бессмертии, на которое мы надеемся. Мы не бесчувственны ни к жертвам, которые вы приносите, ни к опасностям и страданиям, которым вы посвящены. Вы стоите сегодня как зрелище для Бога, ангелов и человека. Вы вот-вот оставите родителей, друзей и страну. Но, дорогие братья, мы всегда будем вспоминать вас с нежностью и не прекратим вспоминать вас в своих молитвах». Но это было не все. В те дни служители и выступающие не боялись говорить достаточно долго, чтобы донести свою мысль. Но заключение доктора Вустера выразило общее чувство. «Вы всего лишь предвестники многих, которые последуют за вами в этом тяжелом, славном труде. Ибо Евангелие будет проповедано всем народам, и все люди увидят спасение Божье. Возлюбленные братья, мужайтесь, идите с миром, и пусть Господь Бог святых апостолов и пророков пойдет с вами. Мы отдаем вас Ему и Слову Его благодати, и искренне молимся, чтобы в день Господа Иисуса мы имели счастье видеть, как вы представите многих язычников перед престолом Его славы с огромной радостью. Аминь». Чуть за полдень служба закончилась после завершающей молитвы доктора Спринга. Большинство зрителей были настолько взволнованы, что вспоминали события, свидетелями которых они стали до самой смерти. А после этого им пришлось возвращаться домой по сильному морозу. Один из них, Эфраим Ньютон, студент-богослов, которому пришлось пройти весь путь до Андовера пешком, написал через 2 дня, что до сих пор не может отогреться. Другой, Уильям Гудал, студент академии, который позже отправился в качестве миссионера в Турцию, был настолько истощен и замерз, что к вечеру, еще не дойдя до Андовера, он упал и замерз бы до смерти, если бы его не нашла группа возвращающихся студентов-богословов. Поочередно неся его, им удалось донести его в дом на окраине Андовера, где перед ревущим огнем ему можно было разложить матрас и одеяло. Пока сотни людей добирались домой по заснеженным улицам и дорогам, Аденирам и Нэнси отправились в Беверли, чтобы остановиться у ее сестры Ребекки и ее мужа в церковном доме на улице Дейн до тех пор, пока не отплывет караван, что, как все надеялись, произойдет через 4 дня. Абигайль, другая сестра Нэнси, приехала из Брэдфорда, чтобы помочь и составить компанию. Однако преподобный Джозеф Эмерсон дома был редко. Он постоянно был в разъездах, лихорадочно пытаясь собрать деньги для миссионеров. В этом отношении все проявляли лихорадочную активность. Утром после рукоположения Аденирам совершил короткую поездку в Бостон, чтобы попрощаться со своей сестрой Эбби и своим братом. Это был последний раз, когда братья виделись в этой жизни. На следующий день, 8 числа, Сэмюэл Нот и Роксана Пэк поженились и уехали в Филадельфию с Холлом и Райсом, чтобы отплыть на гармонии. В воскресенье вечером, 9 числа, в Скинии было еще одно огромное собрание. На первый взгляд, обычная воскресная вечерняя служба. Но на самом деле, это было второе прощальное служение. Но в эти дни было так много собраний, что об этом едва ли вспоминали потом. Где-то в эти загруженные дни Сэмюэл Ньюэлл и Харриет Этвуд нашли время пожениться в большом белом доме Этвудов в Хаверхилле. Во дворе рядом с домом росла старая корявая яблоня. Харриет видела, как она цветет той весной, но теперь ее ветви были голыми. Смотря на нее, она, возможно, с грустью подумала, что больше никогда не увидит цветущей яблони. Но времени для подобных размышлений было мало. За несколько дней до отплытия каравана нужно было сделать слишком много.